Мы продолжаем чтение книги «Блаженной памяти старца Паисия Святогорца. Духовное пробуждение», том 2, передача 26. Подкладывая в огонь дрова, я молюсь. Согрей, Боже мой, тех, кто лишен тепла. Сжигая письма, которые мне присылают, прочитав письма, я сжигаю их, потому что они содержат то, что не должны знать другие, и в частности исповедание грехов. Я при этом говорю: да попалит Бог все их недостатки, да поможет Он им жить духовно и да осветит их. А еще у меня есть привычка просить святых покровительствовать людям, которые носят их имена. А у всех святых я прошу предстательства за тех, у кого нет покровителя святого. Крещение людей с нехристианскими именами не считается в греческой церкви недопустимым. По сложившемуся обычаю, такие люди празднуют день своего тезаименитства в неделю всех святых. Старца спросили: «Старец, как лучше, просить милости Божией вообще или, согласно заповеди Спасителя, просить и дастся вам, просить в молитве и о чем-то конкретном?» Старец отвечал: «Молись вообще и говори: Господи, Иисусе Христе, помилуй страждущих телесно и душевно». Эта молитва охватывает и усопших. Если тебе на ум приходит кто-то из родных, то произноси за него молитву: «Помилуй раба Божия твоего и говори имя». И сразу же перейди к общей молитве за весь мир: «Помилуй весь мир твой». Ты можешь привести себе на ум конкретного человека, испытывающего нужду, немного помолиться о нем, а потом произносить молитву: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас с болью за всех, чтобы поезд не ушел только с одним пассажиром». Не нужно застревать на ком-то одном, иначе потом мы не сможем помочь молитвой ни самим себе, ни другим. Когда ты молишься, к примеру, о ком-то, кто болен раком, то молись о всех, у кого рак, и добавляй молитовку за усопших. Или если ты видишь какого-то несчастного, то пусть твой ум сразу же идет ко всем несчастным и молись за них. Помню, как ребенком я увидел одного нищего, умершего на пороге турецкого дома, в 10 метрах от нашего. Его звали Петром. Турчанка нашла его утром, лежащего возле их крыльца. И когда стала его расталкивать, поняла, что он умер. Я его до сих пор поминаю. А сколько в мире таких Петров? Молящемуся полезно просить о чем-то определенном и думать о том, что наши ближние страдают, потому что от этого его сердце уязвляется болью. А потом с болью в сердце человек возвращается в молитве от конкретного к общему, и сердечной молитвой больше помогает людям.
Οργείς κινδύνου κι ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
Κύριε ελέησον.
Монаху хорошо разделять свою молитву на три части: о себе самом, о всем мире и о усопших. Но даже при таком разделении, несмотря на то, что оно кажется равным, наибольшее попечение монаха о себе самом, потому что его душа одна, тогда как живых и усопших миллиарды. Старца спросили: «Старец, а я на послушание обычно молюсь только о себе самой». Старец отвечал: «Это неправильно. Если молиться только о себе самой в келье, молиться только о себе самой на послушании, то как сердце уязвится болью? Когда у кого-то появляется любовь, боль, жертвенность, то появляется некое высшее участие к другим, а сердце от этого услаждается. Таким образом, человек не забывает молиться во время работы. Тогда люди получают действительную помощь, но помощь получает и сам молящийся, и переживающий духовную радость. Исполняй свое послушание и молись: «Господи, Иисусе Христе, помилуй нас, чтобы Твоя молитва помогала всем людям. Это «помилуй нас» охватывает всех людей, даже и тех пятерых-шестерых, сколько их там, великих, от которых зависит судьба мира. Трудись и молись о тех, кто трудится. Эта молитва помогает и тем, кто работает телесно, и тем, кто работает духовно. Потому что трудятся многие, и к тому же трудятся усердно. Одни на благо церкви и государства, другие на зло. Ночи напролет просиживают, придумывая, как разрушить мир. Третьи собираются на конференции и стараются найти способ, чтобы помешать предыдущим сделать зло. Четвертые тоже работают день и ночь, не спят, стараясь найти разрешение общечеловеческих проблем. Молись, чтобы Бог просветил злых, и они делали меньше зла, или чтобы Бог совершенно устранил зло. Молись, чтобы Он просветил добрых, и они помогали людям. Молись о тех, кто хочет трудиться, но, будучи больным, не может. Молись и о тех, кто здоров, но не может найти работу, в то время как испытывает нужду. Думай о разных случаях и молись о них. Когда ум устремляется ко всем этим людям, сердце уязвляется болью, и молитва становится сердечной. Сколько людей в течение всего дня нуждается в молитве? Не тратьте же время попусту. Начав молиться о том, кто этого попросил, неважно, что он, не имея большой нужды в молитве, считает, что нуждается в ней. Молящийся идет дальше и думает о всех тех, кто испытывает еще большую нужду. А тогда помощь получает и тот, кто полагал, что он нуждается в молитве, потому что он послужил поводом для чьей-то молитвы о многих. Помощь оказывается посредством молитвы. Старцы спросили: «Старец, святой апостол Иаков говорит, много может молитва праведного поспешествуемо. Что значит поспешествуемо?» Старец отвечал: «Нужно, чтобы тот, кто просит чьих-то молитв, и сам при этом хотел помочь себе, хотел спастись, он должен подвязаться. То есть для того, чтобы получить помощь от молитвы праведного человека, нужно самому иметь доброе расположение. Бог слышит молитву, совершаемую сердцем. Однако и тот, за кого молится, должен хотеть принять помощь. А если он этого не хочет, то молящийся должен иметь святость Паисия Великого, чтобы он смог вывести его душу из ада». В житии преподобного Паисия Великого описывается следующий случай. Один нерадивый послушник пал от прислушания в великий грех и, не успев покаяться, умер. После настойчивых молитв его старца Бог открыл ему, что душа послушника будет находиться в аду до страшного суда, в который она воспримет окончательное, подобающее ей воздаяние. Тогда старец обратился к преподобному Паисию и попросил его помолиться Богу о спасении умершего. После горячей молитвы преподобного Христос освободил душу нераскаянного послушника из ада. Старец продолжал: «И я, прося Бога о различных нуждах, говорю: Боже мой, пусть Твоя помощь будет заметна, чтобы люди получили от этого и духовную пользу. Если же она не будет заметна, то не нужно нам помогать. Многие даже не понимают, от каких бурь избавляет нас Бог, совершенно не думают об этом и не славословят Его. Поэтому будем просить, чтобы Христос, Матерь Божия, святые помогали народу, но пусть их помощь будет осязаемой, чтобы людям это шло на пользу. Допустим, кто-то оступается на лесах, но Бог устраивает так, что он цепляется там, где зацепиться было не за что, и остается в живых. Или кто-то падает и не получает увечий, попадает в автомобильную аварию и остается невредим. Во всех этих случаях надо помолиться, чтобы человек понял, что он спасся потому, что Бог помог ему. И, поняв это, получил бы духовную пользу. Один мой знакомый упал с моста в реку и остался жив. «Ну что?» — спросил я его. «Спрыгнул глубину померить?» Святые держат нас на руках. Одному юноше я дал благословение крестик. Он мчался на мотоцикле и перелетел вместе с ним через такси, перевернулся в воздухе и помчался дальше по дороге. Не получил ни царапины. От верной гибели спасаются многие, но немногие это осознают и исправляют себя. Старцы спросили: «Старец, если я молюсь о ком-то, но сам он не просит помощи, то получит ли он ее?» Старец отвечал: «Это зависит от многого. Прежде всего, если у этого человека было доброе расположение, но ему не представилось благоприятной возможности его реализовать, то он имеет право на божественную помощь. Пусть другие не будут о нем молиться, пройдет время, и Бог даст ему благоприятную возможность исправиться. Но если он попросит о помощи с самого начала, то Бог вмешается, и он исправится раньше. В противном случае он исправится позднее. Молитвой мы даем Богу право на вмешательство. Нет сомнений, если человек от сердца просит помощи и смиренно говорит: «Молись, Отче, обо мне», то он обжигает твое сердце, и ты не можешь его забыть. Если же он говорит совершенно поверхностно: «Молись, молись, протяни какой узелок», словно говорит тебе: «Привет». Но как ты тут его вспомнишь? Когда совершается сердечное, с болью, молитва о нуждах мира, люди, просящие в тот час помощи у Бога, сразу же ее получают. И я могу привести немало очевиднейших примеров. Много лет назад один человек, находясь в глубоком отчаянии и помрачившись сознанием, перешел через границу и оказался в одной из коммунистических стран. Там его приняли за лазутчика, схватили, били и отправили в тюрьму. В тюрьме он молился. Один мой знакомый монах узнал о его несчастье и помолился: «Боже мой, прошу тебя, освободи его, тебе легко это сделать». Из тюрьмы его повели на допрос, а после допроса он оказался на территории Греции. Когда его допрашивали уже наши следователи, он отвечал: «Меня били, посадили в тюрьму, требовали признания, а что было после, я не помню, даже и не понял. Как очутился на греческой заставе, не знаю, как это произошло». Такова сила молитвы. Молитва преклоняет Бога на милость. Хорошо, если наша рация работает не переставая, чтобы успевать за всеми, кто просит о помощи. В армии, в роте связи, мы не только следили за чужими радиостанциями, но и помогали своим. Мы включали промежуточную радиостанцию для тех, кто находился далеко от центра и не имел достаточной мощности. Мы принимали их сообщения и передавали их дальше. Нас всегда было двое, и мы в две смены дежурили у рации круглые сутки, потому что если бы радист был только один, то он бы прерывался, и тогда тот, кому требовалась помощь, не получал бы ее. Его сообщения не достигали бы места назначения. Одна такая рация, если она работает постоянно, может помогать тем, чьи сообщения не доходят до центра, так и тот, кто имеет дерзновение к Богу и молится о ближнем, включает свою промежуточную радиостанцию между человеком, просящим о помощи, и Богом. Но если будет один просить о помощи, а другой свою радиостанцию выключит, что из этого выйдет? Достоинство имеет качество молитвы. Старцы спросили: «Старец, когда мы просим о чем-то серьезном, то не должна ли молитва сопровождаться постом?» Старец отвечал: «Да об этом и говорить-то нужды нет, это необходимо. Пост, аскеза являются предпосылками молитвы. Но для того, чтобы молитва была настоящей, нужно испытывать боль за людей. Ведь для многих христиан нашей эпохи желание не волноваться стало уже типиконом, образцом. Даже пенсионеры, просиживающие целыми днями напролет без дела, не хотят приблизить себе какого-нибудь брошенного ребенка, потому что он доставит им хлопоты. Они лучше покушают, выпьют чашечку кофе, пойдут прогуляются, сходят проведать какого-нибудь больного в больницу с медсестрами и сиделками, сходят туда, где все в порядке, потому что это же легче. То есть все это будет им в удовольствие, а заодно и помысл свой они будут успокаивать тем, что выполнили свой долг. Скольких же я просил помочь брошенным детям, но все без толку. На Святой Горе как-то пошли крестным ходом просить о дожде, и вместо дождя вспыхнул пожар. На крестный ход нельзя выходить, как на прогулку, должна появиться боль. Да разве останется искушение или какая-то трудность неразрешенными, если монахи помолятся от сердца? Но я вижу, что за дух господствует в монастырях, несмотря на все эти трудные годы. Будем радоваться. Да тут мир горит. Нас просят отслужить бдение, предположим, о каком-то больном. Мы поем: «Отвешу тебе руку и радуемся». Человек умирает, а мы с удовольствием проводим свое время и говорим: «Отслужили бдение болящим». Да какое ж там бдение-то? Вы устроили себе развлечение. Да, это духовное развлечение. А иногда мы не молимся о том, кто болен, даже когда священник возглашает о внемоще лежащих. Но наша помощь была бы действеннее, если мы помолились немножко и по четкам. Я не призываю к упразднению предостановленных церковным уставом праздничных бдений, но в случаях, подобных только что приведенному, нужно находить немного времени и для того, чтобы протянуть по крайней мере 1-2 четки с молитвой: «Господи, Иисусе Христе, помилуй раба Твоего». Вся основа в качестве молитвы. Молитва должна быть сердечной и происходить от боли. Для Бога достоинство имеет не столько количество, сколько качество молитвы. Количество молитвы в монастырях есть, но этого мало. Должно быть и качество. Столько людей молится и по стольку часов. Да если бы эта молитва была сердечной, то мир давно бы изменился. А потому цель в том, чтобы церковные службы совершались от сердца. Сердечная молитва помогает не только другим, но и нам самим, поскольку она содействует тому, чтобы в нас появилась внутренняя доброта. Когда мы ставим себя на место другого, в нас естественным образом появляется любовь, боль, смирение, благодарность Богу с непрестанным Ему словословием. И тогда, став благоприятной Богу, наша молитва о ближнем помогает Ему. и нуждаста его. Старца спросили: «Старец, во время молитвы мое сердце остается холодным». Старец отвечал: «Это от того, что ум не шлет телеграмму сердцу, а кроме этого в молитве нужно потрудиться. Невозможно в мгновение ока достичь такого состояния, чтобы ум совсем не уходил. Необходимо терпение. Как в дверь стучат? Стукнут разок, стукнут другой, потом ждут, и дверь открывается. А ты хочешь один раз постучать и сразу войти? Так не бывает. Когда ты начинаешь молитву, у тебя что, нет к ней желания?» Старцы спросили: «Старец, я ощущаю нужду в помощи, потому что чувствую себя слабой». Старец отвечал: «А вот с этого-то и начинают. В молитве необходима настойчивость, и нуждаста его, говорит Евангелие о двух учениках, встретивших Господа на пути в Эммаус. Христос остался с ними, потому что они, находясь с Ним в духовном родстве, имели на это право. У них было смирение, простота, доброта, в хорошем смысле этого слова, даже дерзновение. У них были все предпосылки, чтобы Христос остался с ними, и поэтому Он это сделал. Обо всем просимом нужно молиться с верою, нужно терпеть, и Бог заговорит. Ведь, молясь с верою, человек некоторым образом обязывает Бога исполнить просимое ради этой веры. Поэтому, прося о чем-то у Бога, не усомнимся и будем услышаны. «Имейте веру и не сомневайтесь, — говорит Господь. Бог знает, когда дать нам то, о чем мы просим, так, чтобы это не нанесло нам духовного вреда. Иногда мы просим о чем-нибудь у Бога, но не имеем терпения и волнуемся. Нам стоило бы волноваться, если бы наш Бог не был сильным. Но раз мы имеем всесильного Бога, у которого такое великое множество любви, что Он питает нас Своей кровью, то нашим волнением нет оправданий. Иногда мы не вверяем разрешение какой-то трудности в руки Божии, а действуем по-человечески. Когда мы просим о чем-то у Бога, но наша вера колеблется, и мы, не дожидаясь, пока Он ответит на наше прошение, хотим по-человечески добиться того, чего трудно добиться, то это похоже на то, что мы подаем Царю Богу прошение, но когда Он простирает свою руку к действию, забираем наше прошение обратно. Потом мы снова просим Его, но наша вера опять колеблется, мы опять волнуемся и повторяем то же самое. Так наша мука становится затяжной. То есть мы ведем себя словно человек, который подает прошение в министерство, но вскоре передумав, забирает его назад. Потом он опять передумывает и подает обратно. Проходит еще немножко времени, и он снова забирает его. Однако прошение должно лежать на месте, чтобы до него дошла очередь.